Ток-шоу Сергей Макрушин.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что нас можно слышать в Крыму на частоте 105.9 FM, на средних волнах нас можно найти на частоте 648 AM. Кроме того, напомню, что трансляция нашего эфира ведется на сайте «Крым Реалии», там вы можете найти сигнал нашей трансляции, а также в видеоформате вы можете послушать наш эфир и посмотреть на YouTube и Facebook страницах проекта «Крым Реалии». Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее в эфире, а главное – делиться этим эфиром с друзьями.
Гость эфира.
Я представлю гостя нашего сегодняшнего эфира. Сергей Куницын. Много можно перечислять должностей, да, которые вы в разные годы занимали, как и в Крыму, так и на материковой части Украины. Ну, давайте, да, наверное, остановимся на том, что вы бывший председатель правительства Автономной Республики Крым, депутат народный депутат Украины нескольких созывов. И давайте мы, наверное, начнем наш разговор, да, как это бывает со многими гостями нашей студии, которые связаны с Крымом, как раз-таки с крымских событий 2014 года. На тот момент, на момент начала оккупации Крыма, вы были народным депутатом. И где вы находились, когда мы узнали о том, что административные здания в Крыму захвачены вооруженными людьми без опознавательных знаков, когда мы поняли, что началось вторжение?
Ну, начнем с того, что за неделю до захвата Крыма я в Таврическом национальном университете в Симферополе защищал докторскую диссертацию. Багров был тогда ректором, у меня защита должна была быть в декабре 2013 года, но мне не дали защититься, Багров мне прямо сказал, мне позвонил Янукович лично и сказал, Куницын на Майдане афганцами командует, он не должен защититься, и приехал ученый совет, профессора, академики со всей Украины, и людей просто не пустили в университет, ну и меня в том числе. Вот. И потом, уже когда победил Майдан, Багров мне позвонил, все, вопросов нет, приезжай. Я там 20-го, по-моему, февраля защищал докторскую диссертацию. Вот. И уже тогда победил Майдан, и ко мне пришли там ряд депутатов Верховной Рады Крыма и сказали, Сергей Владимирович, мы хотим предложить тебе, чтобы ты вернулся премьер-министром Крыма, потому что мы знаем, что ты с Майдана, но ты наш крымский, был 6 лет, больше 6 лет премьер-министром. Лучше пусть будешь ты, Рада тебя поддержит, чем кто-то с правого сектора или со свободы.
То есть в Крыму готовились к тому, что поменяется власть?
Да, они, ну,
поняли, что революция победила?
Да, революция победила, они это поняли, и они, как бы, я сказал, ребята, ну, я ж не мальчик, поэтому 51 голос, потому что премьера же не президент назначает, только согласовывает, да, то есть требовалось согласие Турчинова на кандидатуру, которую они предложат, а потом голосуется. На самом деле мне вечером сказали, что есть 60 голосов. И я вернулся в Киев, а я был тогда народным депутатом в партии «Удару» Кличко, член Рады Майдана и так далее. Ну, в общем, но здесь началась такая политическая, как бы, борьба, и меня афганцы Майдана предложили мне пойти министром обороны. И уже как бы закручивалась эта ситуация, формировались новые, скажем, органы, Янукович сбежал. А потом Мустафа Джамилев мне сказал, мы тебя готовы поддержать, там, Рифат Чубаров и так далее. Ну, а здесь уже начались внутренние, как бы, торги. Ну, как это Куницына ударовца туда отправить, там, и тогда они приняли решение, делегировали туда Андрея Сенченко. И как раз были митинги у Верховной Рады крымско-татарские. Я думаю, что если бы мы приняли, ну, здесь принято было бы решение, я бы сразу поехал туда, и мы бы провели сессию и решили этот вопрос по-другому, то, наверное, мы бы не допустили вот этих всех событий. А в силу того, что мы неделю проиграли, а потом, когда захватили здание правительства Верховной Рады, то меня позвал Турчинов, был Арсен Аваков, Альна Леваченко там, и мы смотрели видео захвата зданий. Я, как человек, воевавший в Афганистане, кое-что в этом понимающий, я посмотрел на этих парней, которые захватывали, я сказал, ребята, это переодетый спецназ, это никакие там не самообороны, видно, что люди работают профессионально, но их там по 50 человек. Поэтому и тогда мне сказали, Турчинов говорит, я хочу, чтобы ты поехал представителем президента в Крым. Ну, я сказал, я-то поеду, но я боюсь, чтобы не было поздно, нужно действовать. И утром я улетел в Симферополь.
Это 27 февраля?
Да.
27 февраля появился указ о вашем назначении, да?
Да, утром я прилетел туда, как бы... Первые ласточки были в том, что мне здесь глава госпогранслужбы Литвин сказал, тебя там встретят на БТРах пограничники, там, тем более там генерал Картюк, который был начальником территориального управления афганец. Ну, я прилетел в гостевой домик, вышел, никаких пограничников, никаких БТРов, приехала только служба Даршахароны, вот, начальник таможни и все, по-моему. Вот. И я приехал, собрался ехать в представительство. У меня состоялся телефонный разговор с Константином. Он сказал, Сергей Владимирович, ну, типа, не рекомендую ехать, потому что ну, у нас тут события разворачиваются. А мне удошники доложили, что в аэропорту около 200 вооруженных людей, снайпера, и могут стрелять. Я сказал, пусть стреляют, я поеду. Ну и я выдвинулся в представительство. Они, видимо, когда поняли, что я не остановлюсь, то спецназ захватил представительство президента, и я поехал к начальнику главка, генералу Радченко. Вот. Собрал там совещание всех силовиков и приехал генерал Воронченко, ныне командующий ВМС, а тогда командующий береговой обороны. Да. Они все вздохнули, слава богу, хоть координатор приехал. Ну, и мы начали как бы действовать. Я скажу откровенно, что и полковник Гончаров был начальник милиции Севастополя, и генерал Радченко в Крыму, они ну, пришли при Януковиче, они себя повели корректно, они сказали, мы все понимаем, написали заявление и ушли. И тогда на Севастополь мы с Арсеном Маваковым генерала Маликова поставили, а на крымский глав Аврудского, ну и начали действовать. Но время, к сожалению, было потеряно. Дело в том, что сил и средств было достаточно. В Симферополе стояла бригада внутренних войск, сегодня Национальной гвардии, да, скажем, было подразделение «Альфа» там и прочее, прочее. Но вся проблема в том, что неделя, которую мы потеряли, она была стратегически важной, потому что когда я вызвал там командира «Альфы» и командира «Беркута», ну, потому что их в общей сложности более 600 человек было подготовленных спецназовцев, то я по разговору с ними понял, что они уже пару дней как сдались в плен. Скажем так, да? То есть они боялись...
Беркут вообще была сложная история. Они к тому времени сидели на своей базе забаррикадированные.
Ну, а Беркут сидел на базе, они боялись после событий Майдана о том, что с ними будет расправа. Там сидели патриоты под базой и там полили костры, поэтому они, боясь, что с ними там разберутся за то, что они были на Майдане, я так понял, они ну, буквально пару дней до моего приезда, хотя я им сказал, ребята, если вы поддержите Украину, никаких проблем у вас не будет. И одним, и вторым я сказал, я был уполномочен это сказать, вот. Но мы опоздали. Опоздали вот на эти несколько дней, потому что я понял так, что они, да, как бы погранцы не все, да, начальник крымского погранотряда, там, полковник, он до последнего сражался, но, к сожалению, там, генерал Картюк, начальник управления, они тоже сдались, скажем. И я несколько дней работал в главке, потому что, в милиции, потому что там была правительственная связь, и, вот, и потом те, кто захватывали полуостров, поняли, что я там работаю, что мы начали как бы движение, координацию, и там человек 500-600 выдвинулось, захватили милицейские главки, я переместился в СБУ, через два дня захватили СБУ, в общем, ну, как бы меня изолировали от всех этих событий, я постоянно выступал на АТР, на центральных украинских каналах, больше того, я, поняв ситуацию, я позвонил Турченову и сказал, что давай немедленно проведем заседание Верховной Рады Украины. В первом чтении примем закон и делегируем Крыму, отдадим все полномочия, кроме суверенитета. Вот все, что они хотят. Потому что Майдан победил, но все структуры пронизаны Януковичем, все силовые структуры. Мы слабы. Тем более, что у нас был опыт начала 90-х, когда Украина, Советский Союз распался, и когда Украина была слаба, и тогда Крыму отдали все полномочия, Конституцию, Республику, пост президента, но сохранили Крым. И я думаю, что если бы мы тогда на том этапе сделали этот шаг, а смысл был в чем? Мы бы нивелировали смысл референдума, да? Они же поначалу не ставили вопрос отделения, они говорили, вот...
Широкая автономия.
Широкая автономия. И надо было эту автономию дать. Надо было сказать, что вы хотите, там, язык, культуру, 100% бюджета, все заберите, но в составе Украины. Тогда можно было бы и мировому сообществу, и крымчанам сказать, да Украина вам все отдает, ребята, пожалуйста, только вы, вот республика с увеличенными полномочиями. Мы же в 92-м году также приняли закон о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем, который действовал, пока Мешков там все не перекувыркал, и они же сами его и сняли, да? та же республиканское движение Крыма, Цеков был тогда головой Верховной Рады Крыма, поэтому я сказал о том, что надо немедленно это сделать, чтобы люди и международное сообщество увидело, что Украина демократичная, новая власть демократичная, она идет навстречу. Меня, к сожалению, не услышали. И...
То есть, реально это могло бы помочь удержать Крым, потому что вот вы говорили, да, о том, что поступательно захватывали, да, в том числе и силовые, да, ведомства, да, Крыма, да, но да, ведь проблема-то в
самое
том,
интересное, что
там особо-то никто не сопротивлялся.
Не захватывали только управление Дершахароны, я понял, почему его не захватывали, потому что они меня охраняли и через них меня контролировали. Я вот там выезжал, допустим, где-то, я уже в центр города не заезжал. Я где-то там на окраине уезжал с кем-то встречаться, приезжали же там и послы, и представители международных организаций, чтобы понять, что там происходит. Да, там полчаса меня начинают окружать. Потом я отказался от транспорта, который мне давал УДО, я отобрал только тех ребят, которым я доверял, и меня уже вычислять стали гораздо более...
Сложнее.
Сложнее стало, да. Ну, как не сопротивлялся? Я скажу, что тот же генерал Воронченко, да, ныне командующий ВМС, человек, которого я считаю своим другом и порядочным человеком, я когда приехал, он говорит: Владимирович, принимай решение, ты тут уполномоченный. Вот. Мы тогда с феодосийскими морпехами взяли под контроль Кировский аэродром и ждали, что туда высадится 25-я Днепропетровская десантная бригада, 3-й полк спецназа. Был же план в Киеве, был план, который я видел, который не утвердили в конечном итоге, который Министерство обороны и Генштаб предоставил о том, чтобы... Ну, не все же были предатели, да? О том, чтобы знали, что Россия будет захватывать. Он еще был 20 или 21 числа представлен на утверждение, потому что можно было имеющимися силами блокировать Керченскую переправу. Можно было взять важные объекты под охрану силами внутренних войск, вооруженных сил и так далее. Готовы были и выдвигались практически подразделения там элитные с Украины. Но в последний момент этот план не был утвержден. И, насколько мне сказали, там была наверху произнесена фраза «не на часе», они уйдут.
А кем была произнесена эта
фраза? Руководителями на тот момент страны. А я позвонил в Киев и сказал, они не уйдут. Вы глубоко заблуждаетесь. Тем более они сыграли на том, что был принят пресловутый закон, там отменили по русскому языку, помните, да, которого тогда не надо было этого делать, потому что людей там и так, что на Донбассе, что в Крыму зашорили, да, и его в действие не ввели, но...
Птичка... Да, было ветировано.
Ну да, ветировано решение, но птичка-то вылетела, понимаете, на этом сыграли. Поэтому на самом деле я считаю, что по большому счету России нужен был Севастополь. Они боялись, что, во-первых, у России на Черном море, кроме Севастополя, нет баз. У них географически нет баз. Поти осталась в Грузии, Севастополь у Украины, а Новороссийск очень неудачный порт с точки зрения, если бы... Они боялись, что майдановская власть разорвет договор, придут американцы и так далее. Я убежден, что Россию и Крым интересовал и в первую очередь Севастополь как база флота, что сегодня и заметно, да, какие там сегодня векторы развития республики. Крым их интересовал постольку поскольку. Но когда мы, по сути дела, отказались от сопротивления, что бы не забрать. А когда забрали Крым, то показалось, что все легко дается, аппетит пришел во время еды. А что бы не забрать там всю левобережную Украину? А что останется там выше Киева, пусть идет в Европу. Вот выглядело это приблизительно так. Поэтому если бы уперлись в Крыму, не надо было там никого убивать. Тем более Путин говорил, зеленые человечки не мои, я не знаю, кто они, их там нет, и так далее. Да? То есть были силы, средства для того, чтобы показать зубы, показать силу, взять стратегические объекты под контроль и там, остановить паромную переправу, чтобы не переправлялись войска. И были люди, которые способны были это выполнять, но не было политической воли в Киеве. Я не знаю, там, с кем тут консультировались, наверное, с нашими партнерами. И, я так понимаю, весь мир в это особо не верил, потому что не было опыта гибридных войн. Вот. Из-за того, что мы... Я еще сравнил эту ситуацию с декабристами, знаете. Помните, в 1825 году вышли декабристы в Петербурге против царя, да? Царь сначала испугался, а они очень долго думали, что они будут делать. А потом он пришел в себя, всех их арестовал, расстрелял и повесил. Вот промедление было смерти подобно, понимаете?
Давайте еще поговорим о том, как себя повело тогда руководство Автономной Республики Крым, да, например, Анатолий Могилев. Я просто помню его подход к прессе после того, как административное здание, Совет Министров и Верховная Рада Крыма оказались захвачены. Вот возле Верховной Рады Автономной Республики Крым Могилев в первый день вышел к прессе, и он рассказывал совершенно серьезно, что он не понимает, кто эти люди, которые были. Он с ними якобы разговаривал, но он совершенно не знает, кто они, откуда они, из какой страны и так далее. Было понятно с самого начала, что это российские военные?
Ну, конечно, было понятно. Они были все там, в спортивных костюмах, кроссовках, но по стрижкам, по повадкам, по экипировке было видно, по вооружению, да, с автоматами, пулеметами, там, соответствующими экипировкой было видно, что это люди-профессионалы. Это во-первых. Во-вторых, Могилев генерал-полковник, был министром внутренних дел. Я не понимаю, когда... У меня с ним были всегда деловые отношения, но когда он говорит о том, что он не понимает, кто это был, генерал, да, и когда он говорит, что ну, я звонил в Киев, надо было принимать решение, но представьте себе, Могилев махина, да, министр внутренних дел в недалеком прошлом, премьер, которого назначил, по сути дела, Янукович, и... Я не верю в то, что, зная его характер, в том, что у него не было сил для того, чтобы он говорит, там, силовики не подчиняются, я не верю в то, что его не слушали. Его все там слушали, как и Василия Джерты до этого.
Просто он наследовал эту вертикаль.
Да, безусловно. Конечно. Тем более, просто он был человеком Януковича. Я не знаю, Янукович из Крыма тогда бежал. Может, Янукович ему позвонил, может, кто-то посоветовал, сказал, там, не вмешивайся, да и все. Он приехал, посмотрел. И уехал. На самом деле, 50 человек в одном здании, 50 человек, будь они трижды крутые. Там стояла бригада внутренних войск там, в центре Симферополя, боевой генерал Балан, который сейчас Нацгвардией командует, их дал, человек 800 было подготовленных. Там Кизилташе стоял, Тигр там, тоже под 1000 человек, там, бойцов таких, что мама дорогая, Альфа была там, Берг, ну и так далее. То есть силы, средства были... Наверное, не было желания, понимаете, поэтому надо было четко командовать. Я же понимаю, что те, кто захватывал, они же тоже проверяли Украину на вшивость, а как она себя поведет? Поэтому же послали там не батальоны, да, а послали там две группы спецназа по 50 человек. В принципе, справиться с этими людьми было достаточно. Ну, что значит, ну, у тебя в стране непонятные люди с пулеметами захватывают главные правительственные здания. Ну, вон, возьмите... Каталонию, да, в Испании. Референдум захотели провести по отделению. Так там махина какая, Барселона, да, там 7 миллионов человек там в Каталонии живет и так далее. Испания четко себя повела, да, вплоть до того, что как бы прислали полицию, войска, изъяли бюллетень. Ну, смысл ведь, понимаете, не в том, что мы сейчас умничаем. И мне начинают там иногда говорить, вот Крым откололся, потому что республика. Да не потому что республика, послушайте, а Донецк и Луганск, они что, республиками были? Области, да? Не было у Крыма полномочий проводить такие референдумы. Если по такой логике, то можете себе представить, сколько могло бы республик в той же России в начале 90-х, да? Когда Ельцин сказал, берите суверенитета сколько хотите, да, они могли бы провести референдум, и половина России, извините, там, от Татарстана, Башкортостана до Чечни, там и Северного Кавказа, все бы поотделялись. Ведь в 91-м году на общенациональном референдуме 54,2% крымчан проголосовали за то, чтобы Крым был в составе Украины. И только на общенациональном референдуме можно решать вопросы, отдавать какую-то территорию кому-то или нет. Не может ни республика, ни автономия, не наделена ни по Конституции, ни по законам. Ну, а потом, извините меня, кто за две недели, да, проводит референдум? Без политических обсуждений, без дискуссий. Такой серьезный референдум, да? Они же сначала его назначили, по-моему, на апрель или май. А потом, когда поняли, что ситуация может по-разному разворачиваться, им сказали, а ну-ка, бегом. Поэтому, ну, все понятно, что это было сшито белыми нитками, и как бы, ну и плюс десятки тысяч зеленых человечков почти в каждом дворе. Людям всем понятно было, кто эти зеленые человечки, да, и как надо голосовать.
Вы политик, который долго работал в Крыму, и когда говорят вот об этом псевдореферендуме 2014 года, говорят о том, что его результаты, в принципе, да, мы сейчас даже отнесем за скобки то, что он не был должным образом подготовлен, что невозможно посчитать такое количество голосов там, до 12 часов ночи, да, в этот же день. Никогда такого не могли сделать в Крыму, да, и вдруг смогли. Говорили о том, что в Крыму были доминирующими пророссийские настроения. Было ли это так?
Но, на самом деле это было так. Очень серьезно работали спецслужбы. Очень много было завербованных людей, вплоть до таксистов. Россия давно к этому готовилась. На Черноморском флоте там и контрразведка, и разведка, и спецслужбы работали, поэтому они, ну, видели тенденцию, что происходит в Киеве, видели тенденцию, как ведется Янукович, и Россия к этому готовилась. Была прокачка ситуации еще до этого на Тузле, не получилось, да, поэтому, скажем, все велось. Более того, телеканалы промывали мозги. Я приехал в Симферополь, когда защищал диссертацию, повстречался с людьми, которых я знал там по 10-15, а то и по 20 лет, когда мне начали рассказывать, что там на Майдане американские войска, а сюда приедут поезда по 20 тысяч там правосеков, которые тут чуть ли не нас съедят и детей там наших порежут. Я говорю, вы что, сумасшедшие? Вы с ума сошли? Какие американские войска? Какие? Я на Майдане был с первого до последнего дня. И, скажем, ну, если я в первом Майдане не участвовал, так я в нем не участвовал, да. Я был на другой стороне. А если я во втором Майдане после того, что зверски избили студентов, и мы сознательно, ветераны афганской войны, первыми вышли на Майдан против этого беспредела, так это да. Я не знаю, какие американцы и кто там какие деньги давал, да, но я лично каждый день, у нас был там палаточный городок нашего афганского братства, а вообще-то на Майдане было более 3000 афганцев со всей Украины, в том числе, кстати, и из Крыма, и из Севастополя ребята были. Я каждый день, вот с первого до последнего дня, лично покупал за свои деньги дистопливо для того, чтобы работали дизель-генераторы, и для того, чтобы там было что покушать и был порядок. Поэтому я не знаю, кому там давали деньги и какие американцы. Но на самом деле меня очень поразило, что в Крыму настолько людям тогда уже промыли мозги о том, что победил Майдан, и вас тут всех кончат, непонятно кто. Что, конечно, народ там был, скажем так, обработан прилично.
Да, о телевизионной обработке можно много говорить. Я могу вспомнить межпрограммное наполнение, например, в эфире гостелерадиокомпании «Крым», которая рассказывала о том, что в Киеве коричневый переворот, коричневая чума и так далее, там фашизм и так далее. Да, давайте, раз уж мы начали говорить об афганцах, я вот помню такой момент, когда...
Ну и сами, было... простите, Игорь, вы посмотрите, какие были бюллетени, да, там на... Простой бумаге напечатано, никакой защиты. Всем предельно понятно. Я знаю, что многие люди в Крыму просто не пошли. Вот просто не пошли, потому что они понимали, что делается что-то непонятное. И да, из тех, кто пошли, подавляющее большинство проголосовало за то, чтобы там Крым ушел в Россию. Но если быть объективными, то это большинство не составляло даже 50% избирателей, потому что есть закрыт, ну, как бы есть другого характера данные о том, сколько людей все-таки пришло и сколько проголосовало.
Да, в тех условиях действительно был и закрыт реестр избирателей, и много фактов было, например, таких, что граждане России могли проголосовать на этом референдуме. Есть журналистка, она из Симферополя, сама Екатерина Сергоцкова, на тот момент она была гражданкой России, но с видом на жительство в Крыму, и ей дали проголосовать по российскому паспорту, она сама об этом рассказывала.
Там уже все было понятно.
Да. Давайте вот такой интересный момент, когда было заблокировано постоянное представительство президента Украины в Крыму, когда вы были назначены на эту должность, среди тех людей, которые блокировали это представительство, были люди вот как раз-таки с афганскими флагами, которые себя идентифицировали как участники боевых действий в Афганистане. Знаешь, что вы ветеран боевых действий в Афганистане, что в фокусе вашего внимания как человека и как политика тоже были ветераны Афгана. Вы знали этих людей, которые стояли?
Конечно,
там?
Знал. Я возглавлял Крымскую республиканскую организацию Украинского союза ветеранов Афганистана. Она была одна из лучших в бывшем Советском Союзе. Более 6 тысяч афганцев жило в Крыму и около 2 тысяч в Севастополе. Да? И там, когда я был губернатором Севастополя, потому что до меня там афганцы имели 4 организации, мы их объединили. Значит, работали, я вместе со своими ребятами, мы памятник в Симферополе поставили, которого не было в 98-м или 99-м году, как бы проводили мощнейшие мероприятия. Более того, когда я прилетел в Крым представителем президента, я собрал правление, актив. Это все руководители городских районных афганских организаций. И я сказал, ребята, мы можем, ситуация может дойти до кровопролития. Потому что стоят украинские солдаты на базах, и пришли российские солдаты. Мы же, афганцы, мы же понимали, да, что зеленые, кто такие зеленые человечки. И мы тогда приняли решение правления Крымского союза, а у нас офис был в МЧС на Павленко, на 3-м, 4-м этаже. И я собрал правление, и мы... Да, были те среди членов правления, кто поддерживали вот эти события, но все пришли, и я предложил, мы проголосовали за то, чтобы афганцы обратиться к ветеранам Афганистана, Крыма и всей Украины, из Украины готовы были приехать делегации, там, из того же Донбасса, из там, с Николаева, с Херсона, там, с Одессы и так далее, с Киева, чтобы встать, взяться за руки, встать между войсками украинскими, российскими и не допустить кровопролития. Что в этом плохого? Мы приняли такое решение. И в этот момент здание окружило около 1000 человек. В основном это были переодетые российские там, спецназовцы, десантники и так далее. Мне же охрана докладывала. У них была задача. Пришли ребята, афганцы, и говорят, командир, уезжай, потому что у них задача тебя заблокировать, а когда ты будешь выходить, избить, покалечить, закидать яйцами, камнями, показать, как простой крымский народ ненавидит представителя Украины в Крыму. Подготовлены телекамеры, чьи, понятно, да, подготовлены тухлые яйца, помидоры, подготовлены люди. Я посмотрел видео. Ну, знаете, я 40 лет прожил в Крыму, и я знаю, кто крымчанин, а кто, извините, у кого какой акцент. И поэтому было совершенно очевидно, что никакие это не крымские жители. Ну, кто-то, да, может, был там, зеваки и так далее. И тогда человек 60 или 70 было афганцев, ребята взялись за руки в две линии, и я выскочил в машину. Я не боялся, что там, меня там побьют или покалечат, слушайте, у меня ранения, контузии, там, меня уже мало чем в этой жизни можно испугать. Я не хотел дать повода, чтобы они сняли эту картинку. Как ненавидят крымчане, типа простые, да, типа представителя Украины. И мы выскочили, ребята стояли вот так в форме, с наградами, встали, ну, как бы, даже те, кто не поддерживал там Украину. Я заскочил в бусик с охраной, эту машину покалечили, там били битами по ней, но мы ушли, уехали. То есть мы не дали им шансов это сделать. Ну, вот так себя вели афганцы. Безусловно, были и есть те, кто остался с той стороны, те, кто поддерживал эти действия, те, кто был в самообороне. Ну, выбор каждого, скажем так, да. То есть насильно мил не будешь, поэтому... Но вот такое решение нами было принято. И они, по крайней мере, меня как своего командира на тот момент, они меня не предали.
Ну, представить, как могла выглядеть та картинка, которую хотели снять, да, российские телекамеры, о которой вы говорили, можно, например, по тем кадрам, когда Петр Порошенко приехал в Симферополь.
Я с ним там встречался после этого события.
Как вообще был воспринят этот визит?
Ну, дело в том, что я уехал туда на день раньше, а он, его назначили уполномоченным Верховной Рады по Крыму. Он приехал, пошел под Раду, там его чуть не избили, а потом мы с ним сидели, я, он и Чубаров, по-моему, в Гагаринском парке в кафешке, и он мне стал говорить, что да я вот Константинову Аксенову сказал, если вы там завтра не будете там в 6 утра в Одессе, чтобы мы там нашли общий язык, мы вам то, мы вам все, я ему сказал, Петр Алексеевич, а что мы им? Они, во-первых, не приедут. Они не приедут. Во-первых, потому что они не самостоятельные, во-вторых, потому что они не поедут, потому что они понимают, что их там могут арестовать. Поэтому не надо тешить себя иллюзиями, никто никуда не поедет, что на самом деле и произошло.
Да, на тот момент нужно понимать, что Владимир Константинов ездил очень часто уже в Москву, оттуда он озвучивал различные уже сепаратистские лозунги, да, и мы понимали, в принципе, к чему идет дело, и что он кем-то уже контролируется. А вообще украинские политики, вот которым по долгу службы, да, скажем так, по их политическому долгу необходимо было тогда быть в Крыму, насколько вообще...
Я вообще предлагал, чтобы вы знали, я Турчиному говорил, давай проведем выездное заседание Верховной Рады. Прилетите в Бельбек, прилетите в Симферополь. Ну, я же здесь. Ну, ничего, я же тоже депутат. Я встречал там Юрия Мирошниченко, депутата. Он хоть от регионов, но он за Украину был. Я встречался с Порошенко. Я видел там Шуфрича. Были там депутаты разные, от разных фракций, да. Никто же не хотел, даже из партии, из регионов, скажем, депутаты, но никто же не хотел, чтобы Крым и Украину забрали. Потому что все понимали, что это наша территория, и что там происходит, да. Я же предлагал, давайте выездное заседание. Ну, надо было делать обезоруживающие шаги. Смелые, но обезоруживающие. Я же недаром вспоминал там... Украина в 90-м восстановила республику, да, в 92-м разграничение полномочий, закон приняли, делегировали, отдали Крыму все, дали статус республики, конституцию, президента и так далее. То есть дали все. Другое дело, что потом там все это, те, кому это дали, те, кого там избрали начальниками, они это все перевернули, но Украина выиграла время, Украина не дала Крыму отделиться. А в 14-м мы, скажем так, как декабристы, слишком долго думали, что нам там делать. И не принимали никаких действий, по большому счету. Я же потом знак протеста в передаче у Шустера, когда мне начали звонить, я уже оттуда приехал, потому что я понимал, что меня арестуют. Подарить им такого шанса я не хотел. И я понимал, что там происходит и что нужно делать. Я приехал сюда, доложил Турчинову, доложил силовикам. И мне постоянно каждый день звонили командиры подразделений, морпехов, командиры кораблей, которых там в Донузлаве гоняли. И говорили: Сергей Владимирович, ну примите решение, дайте команду, дайте приказ, мы будем защищаться и так далее. Когда я понял, что этого всего не будет, а я в этом участвовать не хочу, потому что мне стыдно уже было с этими командирами разговаривать, я на передаче у Шустера заявил, что я в знак протеста подаю в отставку.
Это было в конце марта 2014 года, да?
Да, в середине, по-моему, марта, да. Меня указом президента за неналежное выполнение обовязки, меня с формулировкой представника президента, я потом Пашинского встретил в Верховной Раде, я говорю, а кто мне, ты будешь давать оценку? Какое неналежное выполнение? Я что, должен на все вот это, на этот бордель смотреть? Ответ был, знаете, какой? А ты не поехал в представительство, не зашел в кабинет и не начал официально там работать. Я говорю, только я, в отличие от вас, там эти две недели был. А что вы не приехали, меня не представили в таком случае, если я такой? Но я там был, а вас там не было. Поэтому у нас был очень жесткий неприятный разговор. Я потом подал в суд, а потом уже Порошенко стал президентом, и он меня позвал, там сидели юристы, он говорит, представляешь, говорит, Куницына уволили за неналежне виконання обов'язків, а он теперь судится со мной. А я считаю, что Куницын неналежно выполнял обов'язки, потому что я видел, что он делал в Крыму, как он там сражался, поэтому мы подписали мировое соглашение и указ изменили о том, что я, ну, потому что я бы выиграл все равно этот суд и уволили с Формулировской за властным бажанием.
Был ли такой момент, ну, понятно, да, что вот в эту горячую фазу оккупации Крымского полуострова не было реакции какой-то из Киева, да, не было оперативной реакции на то, что происходило в Крыму. И вот мы спустя уже почти 6 лет, да, знаем многое, в том числе и читаем и стенограммы Совета национальной безопасности и обороны. Был ли такой момент, когда вы поняли, что вот власть в Киеве пришла в норму и готова уже каким-то образом реагировать на то, что произошло в Крыму и то, что начинает происходить уже на Донбассе?
Не было такого момента. Ну, я же вам говорю, что я когда вернулся, и я понял, что не будет действий, что все по принципу, они уйдут, и, ну, как бы, у нас нет сил и средств и так далее. Я понял, что я в этом участвовать не буду, что я не хочу быть лохом, извините, политическим, да, с учетом моего опыта, зная то, что там происходит, видя, как там десятки тысяч крымских татар там и проукраинских людей выходили там вдоль дорог, становились, они молили: «Украина, сделай что-нибудь, поддержи нас», да, и так далее. Как военные их там бросали, там, того же Воронченко там на 5 суток, да, как бы. Поэтому нужно было проявить политические воли. Даже если бы просто Украина показала зубы в Крыму, и даже если бы мы потеряли Крым, но показали зубы, я думаю, что не было бы Донбасса. А когда мы так без зуба сдались в Крыму, аппетит у товарищей пришел во время еды, и они подумали, а что бы не оттяпнуть там еще Одессу, Николаев, Херсон, Запорожье, Днепропетровск, там Харьков, Луганск, Донецк. Вот. Ну, а там уже Украина начала показывать зубы. Поэтому, на самом деле, стратегические ошибки, допущенные в Крыму, они позволили тем, кто захватывал наши территории, почувствовать, что они могут это сделать практически со всей Украины.
Далее вы продолжили работу народным депутатом Украины, переизбрались от блока Петра Порошенко, если не ошибаюсь, уже
да, но
на
только,
очередных выборах.
Да, но только там, чтобы вы понимали, мы, у нас там, если правильно расставить акценты, в 2012 году мы, ветераны Афганистана, Украины, подписали соглашение с Кличко. И по этому соглашению мы вдвоем с Виталием Крутием, моим первым замом, стали депутатами. А в 2014-м точно так же на конференции, где меня избрали главой Всеукраинской ассоциации ветеранов Афганистана, приехал Порошенко, кандидат в президенты, и между ним, как кандидатом в президенты, и мной, как главой Всеукраинской ассоциации, был подписан меморандум о сотрудничестве, о том, что в случае мы поддерживаем его в президенты, а он, став президентом, поддерживает афганское братство там, по всем позициям. И, то есть, членом партии ни там я не был. Все строилось на основании двух меморандумов наших взаимоотношений.
На чем вы работали непосредственно уже в парламенте вот прошлого созыва? Что удалось сделать за эту каденцию?
Я в 7-м созыве был заместитель председателя комитета по делам ветеранов и инвалидов, где Сушкевич Валерий возглавлял. В 8-м созыве я был зампредседателя комитета социальной политики, который крымчанка Людмила Леонтьевна Денисова возглавляла, ныне омбудсмен. Знаете, в нашем комитете было всего 7 депутатов. В бюджетном 57, а у нас 7. У них замов было больше, чем у нас депутатов. А знаете почему? Потому что в бюджетном комитете можно было делить бюджет, а в социальном комитете только проблемы. По количеству обращений и жалоб граждан в наш комитет все остальные комитеты в совокупности уступали нам по обращению к ним. Потому что 12 миллионов пенсионеров – это мы. Участники боевых действий, инвалиды, семьи погибших – это полмиллиона, более 600 тысяч людей – это мы. Пенсионные реформы – это мы. И пошло-поехало. Вся социалка страны – это мы. Весь геморрой страны – это мы. Да, там денег нет, там одни проблемы. Вот я там был заместителем, когда Денисова ушла, исполнял обязанности Каплина. Я был первым заместителем. На самом деле, чем занимались? Вот и занимались и пенсионной реформой, и законодательством о участниках боевых действий, инвалидах войны, семьи погибших. Проблема в том, что у нас получилось так, что те ребята, которые воевали в АТО, им, ну, на самом деле нет официального статуса ветерана антитеррористической операции. Есть участник боевых действий, инвалид войны, семья погибшего, пропавшего без вести. И по сути дела, что те, кто были в Афганистане, много афганцев на Донбассе воевали или были волонтерами, и те, кто были там в миротворческих операциях до этого в Ираке там, или там во Вьетнаме, и, ну, неважно, да, у всех одинаковый статус. А льготы сделали разные. Разделили людей, столкнули лбами. И вот я инициировал принятие с рядом депутатов законов, которые бы привели это к общему знаменателю, да, и нам кое-что в этом плане удавалось сделать, потому что, ну, это было неправильно. Какая разница, где человек погиб, защищая родину, или получил увечья и контузию, а им там разные льготы давать. Поэтому, на самом деле, ну, я просто с февраля месяца после 30-летия вывода войск из Афганистана перенес массу тяжелейших операций. Я на 7 месяцев вообще выпал до сентября месяца из активной жизни. Не участвовал уже в никаких выборах, потому что у меня стоял вопрос жизни и смерти, откровенно говоря. Меня война догнала, поэтому, скажем... Но до этого я несколько раз читал, что я входил в десятку самых эффективных депутатов по количеству унесенных и в процентном отношении принятых законов. Я никогда не занимался популизмом, я никогда не вносил законы, да, которые заведомо были провальные или популистские, да, которые требовали там огромные, ну там, сделаем пенсию по 20 тысяч, там, сделаем там, дадим еще какие-то там льготы, а денег в бюджете нет, да, то есть у меня, я сам для себя откровенно в прошлом, позапрошлом году читал, что Кунисин один из эффективных народных депутатов, 70% его законов, внесенных им, в которых он участвовал, они были приняты. Вот для меня это был главный показатель, понимаете, и они наплодить сотни законов, которые явно никто не примет, потому что они... обманывают народ.
Буквально на пару вопросов у нас остается эфирного времени. Я не могу не задать вопрос о такой важной для Крыма, для спортивного Крыма истории, как история клуба «Таврия». Вы начали восстанавливать этот клуб на материковой части Украины. Он играет сейчас, но играет, да, можно сказать, не очень успешно. Что сейчас с этим клубом? Как вы думаете, получится ли вернуть ту былую славу футбольному клубу «Таврия»?
Знаете, я все эти годы там... После Майдана, да и до Майдана, я занимался тем, что, я, как говорят, я не участвовал в никаких схемах, ни на каких там газовых, будучи депутатом, да. Я занимался тяжелейшими направлениями. Я возглавляю Всеукраинскую ассоциацию ветеранов Афганистана и АТО, это 70 тысяч участников боевых действий. Я вице-президент Федерации футбола Украины и до недавнего времени был президент Федерации футбола Крыма, да. То есть это все затратные, но политически важные решения, ведь по Крыму... Так и не принята до сих пор программа на государственном уровне, ни Порошенко, ни Зеленским, к сожалению, которая бы утверждала логистику, что будет делать власть Украины, власть в большом понимании, да, для того, чтобы вернуть там Донбасс и Крым. Да, то есть нет дорожных карт. Кто чё, каждый что придумает, тот и делает. И футбольный клуб «Таврия», восстановленный нами... На территории Берислава Херсонской области, да, понятно почему, потому что 85 километров до административной границы с Крымом. Это один из немногих успехов украинской политики, которые были сделаны. Также мы вернули, перевели сюда Таврический национальный университет имени Вернадского, который Казарин возглавляет, а я являюсь главой наблюдательного совета этого университета, и уже 6 тысяч студентов в Киеве, в Таврическом национальном университете, десятки преподавателей из Крыма, более 1000 студентов из Крыма. Развивается вуз, перспективы до 30 тысяч студентов. Открываются новые факультеты, получаются новые лицензии. Более того, в этом плане в свое время нас Порошенко поддержал, а потом Гройсман передал на баланс умирающую Академию муниципального управления Киева Крымскому Таврическому национальному университету. Вот. Но это шаги, которые делала не сама власть, она делала их с нашей подачи. Так вот, что касается Таврии, идея-то была хорошая. В Береславе на, как бы, уже четвертый год команда играет. Мы как могли ей помогали. В прошлом году была очень сильная команда. Немного не хватило, чтобы выйти в первую лигу. Мы выделили землю в Береславе там, вместе с районным советом. Они дали 1 000 000 гривен, сделали проект по строительству стадиона. Я 10 миллионов депутатских в этом году туда перечислил на строительство стадиона. УЕФА дает 1 000 000 евро на строительство стадиона. Реально сегодня уже за те деньги, что есть, есть проект, есть земля, есть сети, можно построить в первую очередь, и команда может играть на достойном стадионе. В Береславе туда десятки, сотни крымчан приезжают, потому что в Крыму профессионального футбола нет, УЕФА запретила, оккупированная территория, да? Люди из Крыма приезжают через две границы, извините, чтобы посмотреть футбольный матч. Просто в этом году так сложилось, что я когда-то Порошенко говорил: Петр Алексеевич, ну, Шахтер же играет в премьер-лиге, Олимпик Донецк играет в Киеве, Заря Луганск играет в Запорожье. Ну, почему нельзя помочь найти спонсора Таврии, да, я сегодня депутат рядовой, да, я там не губернатор, у меня нет там полномочий для того, чтобы, ну, помочь команде, да, потому что это политический вопрос на самом деле. Если Таврия исчезнет, то над нами будут смеяться и в Украине, и, ну, скажем, на Материково, и в Крыму. Да-да-да, хи-хи-хи, на этом все закончилось. А вопрос-то состоит в том, что почему, ну, во-первых, я в этом году реально, вот у меня такая сложилась форс-мажорная ситуация со здоровьем, во-вторых, власть в стране поменялась, и никому эта Таврия, по большому счету, оказалась не нужна. Но в конечном итоге, слава богу, уже как бы встал на ноги, и за последние месяцы мы провели там переговоры с представителями депутатов от новой власти, избрали президентом федерации депутата Игоря Колыхаева, который там как раз в Береславе избран мажоритарщиком, нашли спонсоров для команды. И, ну, послушайте, команда не очень удачно выступала, потому что финансов не было, потому что футболисты разъехались многие хорошие. Поэтому сейчас формируется новая команда. На весенний сезон, я думаю, мы увидим другую Таврию. Таврия с задачами, у которой будет задача играть в ближайшее время в первой лиге. Мы, я надеюсь, в обозримом будущем увидим стадион. И в ближайшем будущем, я думаю, мы увидим Таврию и в премьер-лиге украинского футбола. Вот такие задачи стоят. Непростые, сложные, но я думаю, что общими усилиями мы их решим.
Ну вот воссоздание Таврического национального университета на материковой части Украины, футбольного клуба Таврия, это, наверное, делается для того, да, чтобы вот этот украинский Крым, который удается сохранить на материковой части Украины, потом вернулся туда, на Крымский полуостров.
Ну, конечно, не вернув умы, мы не вернем территорию. Послушайте, ну возьмите даже ТНУ, кто бы что ни говорил, но дипломы, которые сегодня выдаются в Крыму, крымчане же понимают, что с этими дипломами дальше в России ты никуда не поедешь. Точно так же, как вы посмотрите, сколько там десятков, сотен тысяч крымчан получили биометрические паспорта. Кричат, даже те, кто кричали, что Украина – это плохо, все хотят без визы ездить в Евросоюз. И все едут, десятки, сотни тысяч едут на Херсонщину или в Киев для того, чтобы получить, и не выбрасывают украинские паспорта. Так не так плоха Украина, оказывается, да? И не все так было плохо, как оказывается. Поэтому не надо никогда плевать в свое прошлое. Будущее ответит тебе из пушки, если ты мне из пистолета выстрелишь. Поэтому не все так погано было, да, и не все хорошо сейчас.
Ну вот буквально пару минут остается на последний вопрос, который вытекает вот из этого вашего ответа. Вы были в последний раз в Крыму, я правильно понимаю, в 2014
да.
году. Когда, думаете, туда можно будет вернуться?
Ну что, когда вернуться? Слушайте, у меня 2 года назад мама умерла в Красноперекопске. Я не смог даже поехать на похороны, потому что мне друзья позвонили и сказали: командир, не приезжай. Похоронить тебе маму дадут, а потом тебя кинут в подвал и будут продавать в Украину. Причем мы же все, кто не въездные, это ж типа не официальная российская власть, это ж не ФСБ, не пограничная служба нас там в списки внесла, это типа крымская власть и самооборона крымская, да, и поэтому я ж понимаю, что если бы я туда приехал, меня бы не пограничники задерживали и не там служба безопасности, да, а самооборона, да. Ну, вопрос только в том, кто бы меня здесь потом выкупал. Поэтому я очень тяжело пережил, знаете, когда ты столько лет отдал там Крыму, Севастополю, кто бы что ни говорил, а столько было сделано, да, как бы тот же Севастополь привел в порядок и памятник героической обороны достроил, и Приморские бульвары конструировали, и дороги делали, и на Малаховом кургане там, и команду Севастополь в премьер-лигу, стадион построили, и банковскую академию построили. Когда говорят, Украина ничего не делала, там газовое кольцо, оглянитесь, посмотрите, что сделала Украина. Поэтому, скажем, я очень тяжело это пережил, потому что когда ты не можешь, ну, самого близкого родного человека поехать даже похоронить на своей земле, это очень, очень тяжело. Когда поеду? Ну, не знаю. Наверное, когда для этого созреют определенные обстоятельства.
Можно ли говорить о каком-то количестве лет, или это неблагодарное занятие?
Нет, это занятие неблагодарное. Ну, знаете, я же не Нострадамус. Будем надеяться, что все-таки при всех негативах на нормандской встрече состоялся диалог. И есть разные подходы, разные желания закончить там войну. Понятно, что это долгий процесс и тяжелый процесс. Это нельзя назвать победой, но и не поражением. И, прошу прощения. Я думаю, что и к крымскому вопросу вернуться. Ну, понятно, что для России это вопрос закрыт. Но вы видите решение Генассамблеи ООН. Украине надо продолжать отстаивать свои позиции в ООН, в РФ, ПАСЕ, в ГААГе. Если мы считаем, что это наша территория, а Украина так считает, народ Украины так считает, значит, надо делать конкретные шаги, потому чтобы это состоялось. А если просто плакаться и причитать, и где-то там жаловаться, то никогда этого не произойдет. Поэтому там Симферопольская Таврия, Таврийский университет, тот же безвиз – это шаги в пользу того, чтобы крымчане задумались над тем, что не все так плохо в Украине было, и есть, и будет.
Благодарю вас за беседу. Для наших радиослушателей напомню, что в гостях радио «Крым Реалии» был Сергей Куницын, крымский политический деятель, украинский политический деятель. Спасибо за беседу. Сергей Макрушин провел этот эфир. Напомню, что мы ждем ваших писем, ваших звонков к нам. Все контакты указаны на сайте «Крым Реалии». Оставайтесь с нами.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.